По цепям юнкеров прокатился грохот затворов. Най вынул свисток, пронзительно свистнул и закричал. «Пгяма по кавагегии! Залпами огонь!» Искра прошла по серому строю цепей, и юнкера отправили козырю первый залп. Три раза после этого рвало штуку полотна от самого неба до стен Политехнического института, и три раза, отражаясь хлещущим громом, стрелял Най Турцев в батальон. Конные черные ленты вдали сломались, рассыпались и исчезли с шоссе. Вот в это-то время с Наем что-то произошло. Собственно говоря, ни один человек в отряде еще ни разу не видел Ная испуганным, а тут показалось юнкерам, будто Най увидал что-то опасное где-то в небе, не то услыхал вдали. Одним словом, Най приказал отходить на город. Один взвод остался и, перекрывая рокот, бил по стреле, прикрывая отходящие взводы. Затем перебежал и сам. Так две версты бежали, припадая и будя эхом великую дорогу, пока не оказались на скрещении стрелы с тем самым Брест-Литовским переулком, где провели прошлую ночь. Перекресток умер совершенно, и нигде не было ни одной души. Здесь Най отделил трех юнкеров и приказал им: «Бегом на Полевую и на Бокщаговскую. Узнать, где наши части и что с ними. Если встретите фугой, двуколки или какие-нибудь скетства пегедвижения, отступающие неорганизованно, взять их! В случае сопротивления угрожать оружием, а затем его и пгеменить!» Юнкера убежали назад и налево и скрылись, а спереди вдруг откуда-то начали бить в отряд пули. Они застучали по крышам, стали чаще, и в цепи упал юнкер в снег и окрасил его кровью. За ним другой, охнув, отвалился от пулемета. Цепи Най растянулись и стали гулко рокотать по стреле беглым непрерывным огнем, встречая колдовским образом вырастающие из земли темненькие цепочки неприятеля. Раненых юнкеров подняли, размоталась белая марля. Скулы Ная пошли желваками. Он все чаще и чаще поворачивал туловище, стараясь далеко заглянуть во фланги, и даже по его лицу было видно, что он нетерпеливо ждет посланных юнкеров. И они, наконец, прибежали, пыхтя, как загнанные гончие, со свистом и хрипом. Най насторожился и потемнел лицом. Первый юнкер добежал до Ная, встал перед ним и сказал, задыхаясь: «Господин полковник, никаких наших частей нет не только в Шулявке, но и нигде нет!» Он перевел дух. «У нас в тылу пулеметная стрельба, и неприятельская конница сейчас прошла вдали по Шулявке, как будто бы, входя в город...» Слова юнкера в ту же секунду покрыл оглушительный свист Ная. Три двуколки с громом выскочили в Брест-Литовский переулок, простучали по нему, а оттуда по фонарному и покатили по ухабам. В двуколках увезли двух раненых юнкеров, 15 вооруженных и здоровых, и все три пулемета. Больше двуколки взять не могли. А Най Турс повернулся лицом к цепям, язычно и картаво отдал юнкерам никогда ими не слыханную странную команду. В облупленном и жарко натопленном помещении бывших казарм на Львовской улице томился третий отдел первой пехотной дружины в составе 28 человек юнкеров. Самое интересное в этом томлении было то, что командиром этих томящихся оказался своей персоной Николка Турбин. Командир отдела, штабс-капитан Безруков и двое его помощников, прапорщики, утром уехавшие в штаб, не возвращались. Николка, ефрейтор, самый старший, шлялся по казарме, то и дело подходя к телефону и посматривая на него.